Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, мы говорим по-московски. И добрый же вечер по-московски говорю нашему сегодняшнему гостю Алексею Исаеву.
Добрый вечер.
Известному
добрый
историку, автору очень многих книг. И тему, которую мы сегодня решили вам предложить для обсуждения, я это обращаюсь и к нашей аудитории, и к нашему гостю, это начальные сражения, первые сражения 44-го года. Нашим постоянным слушателям и телезрителям я хочу сказать, что известное дело, что мы идем, как сказать, по хронологии, вот сейчас мы уже дошли вроде как до 44-го года. Перед началом программы по интернету к нам пришло очень довольно много вопросов, и в том числе нас там некоторые наши зрители или слушатели упрекают в том, что мы еще не совсем закончились 43-м годом. Ну, я думаю, во-первых, очень многое мы все-таки из того, что нам ставят в упрек, мы все-таки уже прошли. Просто нужно повнимательнее посмотреть, может быть, по архиву, может быть, вы пропустили ту или иную программу. Такое может быть. Тем не менее, мы признаем, что кое-какие долги по 43-му году у нас еще остались.
Да, Ахтырка, Житомир, в частности.
Западный фронт, события на Востоке. Так что мы еще, наверное, как-то, тем не менее, вернемся, наверное, еще в 43-й год. Но сегодняшнюю тему мы, естественно, менять уже не будем. Первые сражения 44-го года. Алексей Исаев.
Начнем воевать.
Начнем воевать уже в 44-м году. Намного более, ну, если во всяком случае следовать такой официальной историографии, намного более благополучной, да, чем предыдущие годы. Мы уже как бы уже наступающая сторона, а не оборонительная. И, кстати говоря, наверное, может быть, и начнем с Корсунь-Шевченковской операции, такой, одной из, в общем-то, таких самых крупных операций, даже можно сказать, не только 44-го года, наверное, но и всей Великой Отечественной войны. И, кстати говоря, вот у нас на столе перед нашим гостем Алексеем Исаевым лежит книга, да, по Корсуне.
Да.
Вот корсунский мешок, котел. Я пытаюсь сразу перевести с английского, поскольку книжка вышла на английском. Правильно, Алексей?
Да, к сожалению, очень многие исторические события Великой Отечественной освещаются более полно в западной литературе, нежели отечественной. И эта книжка вышла буквально в этом году, в августе 2008 года. Это один из известных, даже известные авторы, Цитерлинг и Франксон, они до этого касались Курска, Нормандии, и в целом являются, можно сказать, брендом. Они люди, которые очень серьезно работают с немецкими документами, и в этой книге масса статистики именно по Корсуню. То есть, что происходило, какие силы были задействованы, и, соответственно, результаты сражения. В первую очередь, немцы. В незначительной степени затронута советская сторона ввиду сложности с доступом к советским документам.
Ну, вот давайте, может быть, начнем с самого такого, может быть, спорного момента Корсунской операции. Это
извечно спорно.
Лично спорно, да, вот это по цифрам, да, по цифрам войск окруженных, уничтоженных или вышедших из этого котла, потому что как бы существуют официальные советские цифры, я сейчас на память вам попытаюсь их воспроизвести, по-моему, 55 тысяч убитых немцев, да, и 18 тысяч взятых в плен, да, если я не ошибаюсь.
Да, примерно так.
Ну, что-то вот такое, да, вот такого, такое примерно соотношение. И существует и в, чуть не сказал, в советской, и в российской исторической науке фигурируют и другие данные, взятые в том числе со ссылкой на немецкие источники, где эти цифры намного меньше. Ваша точка зрения.
Да, да. Вот Дмитрий, инженер из Москвы, пишет, Уткин пишет о 55 тысяч убитых и раненых, плюс 18 тысяч пленными. Но, пожалуй, это перебор, так как в котле было всего 55-60 тысяч. Эли Делгард утверждает, что из 60 тысяч попавших в окружение 30 тысяч было убито, 18 тысяч попало в плен или ранено. Где же правда?
На ваш взгляд.
Если поглубже закопаться, собственно, в суть этих цифр, то корень всего в том, что советская сторона считала численность 10 дивизий, которые якобы попали в окружение под Корсунем. Однако советская разведка допрашивала пленных, спрашивала: «Ты из какого подразделения?» Он говорил: «Такой батальон такого-то гренадерского полка». Помечали номер дивизии. Хотя в окружение попала так называемая корпусная группа «П», которая представляла собой сведенные воедино 6 батальонов из разных дивизий. Соответственно, подсчет 7 дивизий, если брать по номеркам, он неверен. Реально попали в окружение 6 дивизий, 2 немецких армейских корпусов, включая одну танковую дивизию СС, это 5-я танковая дивизия СС «Викинг» и приданная ей штурмовая бригада «Волония». Соответственно, численность войск – это не полные дивизии, потому что часть тыловых, например, подразделений оказалась вне котла, и, собственно, по немецким донесениям проходит такая цифра, как 56 тысяч человек и в максимум 59 тысяч человек, которые попали в окружение.
Вообще, Алексей, вот до того, как мы их окружим, в нескольких словах, как они в окружение-то попали?
Дело в том, что после форсирования Днепра успешно развивались наступления 1-го и 2-го украинских фронтов, и они двигались, каждый на наиболее успешном направлении, образовали между собой некий почти сомкнувшийся мешок, который упирался в Днепр. То есть в то время, как советские войска еще в осенью 43-го года ушли от Днепра, оставался небольшой участочек, который занимали как раз, собственно, пехота двух армейских корпусов. Этот участок держался, в общем, не из пустого упрямства.
Немецких корпусов,
да, да, естественно. Двух немецких армейских корпусов. И держали его немцы не из пустого упрямства, символ удержания куска берега Днепра, а в перспективе отрезания либо ударной группировки одного украинского фронта, либо другого. Собственно, Гитлер нацеливал вот этот вот плацдарм на Киев. От вот этой вот точки Корсуня до Киева оставалось по прямой около 60 километров. Соответственно, если бы советские войска пошли вперед, были все шансы ударить в тыл, отрезать
угроза
их от переправ. Да, да, и, собственно, тем самым они были бы остановлены. Естественно, советское командование это не устраивало, такая ситуация, когда, можно сказать, дамоклов меч висит, и решили ударить двумя смежными флангами. Я подчеркну, что это не была, собственно, главная операция двух фронтов. В то время Первый украинский фронт Ватутина еще бился под Ровно. В общем, из 1200 примерно танков, которые были на фронте, в операции было привлечено всего 355. То есть, в общем-то, менее трети.
С обеих сторон к линии.
Не-не-не, именно нет, только от Первого украинского фронта.
Я просто второй украинский?
А второй украинский еще 334 танка ИСАУ. И, собственно, это была операция, по большому счету, локального значения. Удар по сходящимся направлениям с целью срезать вот этот вот выступ и ликвидировать угрозу своим флангом для дальнейшего наступления. Операция началась 26 января 1944 года, буквально через несколько дней кольцо сомкнулось 28 января, и в окружение попали части двух корпусов.
Соотношение сил вот на тот момент?
Ну, соотношение сил называются цифры примерно такие. Опять же, очень сложно считать, вычленять из фронтов ударные группировки. С советской стороны где-то 250 тысяч человек, с немецкой, включая силы на внешнем фронте, окружение где-то 170 тысяч человек. А в окружение попали 56-59 тысяч человек. При этом, собственно, советская заявка на массу танков, она не подтверждается. У немцев было всего около 70 танков в дивизии «Викинг». 70 танков в САУ.
Алексей, может, такой еще вопрос. А кто планировал операцию?
Вообще, планировщиком был главным Жуков, потому что именно он координировал действия двух фронтов. Он был представителем ставки, который координировал действия первого украинского, которым командовал Ватутин, и второго украинского, которым командовал, собственно, Конев. И как представитель Ставки он, собственно, принимал непосредственное участие в подготовке этой операции.
Координацию осуществлял.
Да, координацию.
Ну, и... я вот не случайно вам задал этот вопрос. Я сейчас как раз вот здесь ищу выписанную там не то чтобы цитату, но скорее рассуждение Новикова, маршала авиации, да, который получал тогда от Сталина как раз... Задание разбомбить танковую группировку немцев, когда они пытались выйти из этого котла. И вот по воспоминаниям Новикова, Жуков вообще был чуть ли не отстранен от этой операции Сталина.
Нет, там произошло немного другое. Там Жукова отстранили от...
Он ограничил в полномочиях маршала Жукова. Маршал не координировал, как следовало бы, действия фронтов, а занимался лишь конкретной организацией отражения деблокирующих ударов противника.
Да, это уже относится не
это уже к февралю.
К планированию, это да. Завершающий этап операции, когда Жукову было сказано, что вопрос уничтожения окруженной группировки, вы к нему отношения не имеете, полностью все войска на периметре котла переданы в подчинение Коневу, и, собственно, ваша задача другая. Ну, да, нужно опять же отметить, что в этот момент фронт еще занимался ровно Луцкой операцией, где были танковые армии Катукова, в частности.
То есть, возвращаясь к ситуации с котлом, вот на начальный момент его образования, 250 наших снаружи, 60 немцев внутри.
Ну, 250 наших снаружи, противостоящие 59 тысяч человек внутри котла, еще примерно 120 тысяч снаружи.
То есть все равно получался слоеный пирог такой своеобразный.
Да, получался слоеный пирог, и, собственно, был вот этот вот внешний фронт окружения, которым немцы стали стягивать свежие силы. На тот момент нужно отметить, что в группе армии Юг находилось 20 из 26 имевшихся у немцев танковых дивизий. Собственно, вот эта вот идея прорыва к Киеву Гитлера, она была подкреплена довольно крупными силами. Часть из этих дивизий долго находилась на фронте, часть, собственно, еще сохранила свой боевой потенциал и могла быть использована и была использована для деблокирования. Потому что как только котел мышеловка захлопнулась, командующий первой танковой армии Хубе сказал: «Я вас выручу». То есть он, можно сказать, лично это пообещал. Этот человек имел опыт сталинградского котла, он оттуда вылетел самолетом буквально за 2 недели до финала. Поэтому он знал, что такое быть в окружении.
Ну, ситуация вообще была, насколько я понимаю, такова, что фактор времени был очень важен. Потому что если долго возиться с котлом, то вот этот кулак из 20 танковых дивизий мог бы создать массу неприятностей.
Да, естественно, не все они были задействованы против котла, потому что понятно, что задач было много на огромном фронте, да. Но, тем не менее, 2 танковых корпуса были брошены на деблокирование. Кроме того, немцы хотели окружить часть войск, которые, собственно, замкнули котел. Они хотели вот этот вот кусочек прорвавшихся 2 ударных группировках вырезать и окружить и уничтожить. Так что была ситуация, которая вот в мемуарах Катукова по другому, правда, поводу была названа «Вы в кольце, и мы в кольце, посмотрим, что будет в конце». И достаточно быстро начались первые попытки деблокирования. Операция получила название, кодовое наименование «Ванда». Я уж не знаю, почему такие польские корни у немецкой операции, но... Тем не менее, в истории осталось именно это наименование, и начали сначала одним корпусом бить неудачно, потом другим, на третьим корпусом Брайтона, а другом опять неудачно. И, собственно, примерно к 10 февраля сложилась кризисная ситуация, когда советские войска обжимают котел, аэродром потерян, по которому можно осуществлять снабжение, и осталась последняя надежда. В этот момент немцы меняют направление удара, они бросают в бой 150 танков, из которых половина составляли «Тигры» и «Пантеры». Надо сказать, что в этот момент...
Это с внешней стороны.
Да, с внешней стороны, да. При этом изнутри еще сохраняет боеспособность дивизия «Викинг». Они наносят удар, пробиваются к такой Лысянке, деревне, которая стала знаменитой и, можно сказать, одним из таких краевых точек всей войны, и высоты 239, которая, опять же, высота, которая стала краеугольным камнем, да, и дальше пробиться не могут. Остается до внутреннего фронта окружения 10 километров. И в этот момент, 16 февраля, Хубе дает приказ прорываться. Руководил, собственно, войсками в котле командующий 11-м армейским корпусом Штемерман. Да, и в ночь с 16 на 17 февраля немцы наносят удар. При этом им называлось в качестве конечной точки вот эта высота 239, которая находилась в руках советских войск. То есть на ней стояли советские танки. Но, тем не менее, они вот в ночь, в неизвестность, сквозь метель пытаются пробиться по нескольким близко отстоящим маршрутам. И, собственно, к утру выходят на соединение со своими. Им удается преодолеть оборону, там стояла 180-я стрелковая дивизия. Надо сказать, что стрелковые дивизии к тому моменту были развалинами. Средняя численность на Первом украинском фронте 4700 человек при штате больше 10 тысяч.
Это в результате предыдущих сражений.
Да, потому что сражения шли непрерывно, форсирование Днепра, дальнейшее наступление, бои не прекращались. Поэтому, собственно, поддерживать дивизии на высоком уровне комплектности не получалось.
Ну, по-любому, стрелковые дивизии против 70 тигров и пантер достаточно тяжело.
Но, тем не менее, вот эти вот именно стрелковые дивизии, немцы пробивались именно там, где стояли стрелковые дивизии. Снаружи,
ну,
40-я армия. И они сумели их остановить в 10 километрах от котла. Там, где пробивались сквозь советские танки, где стояла 5-я, 6-я танковая армия, там у них вообще ничего не получилось. Ну, так вот, утром 17 февраля выходят на встречу с деблокирующей группировкой, и, собственно, котел на этом прекращает свое существование. При этом происходит все то же, что всегда происходило в окружении. Люди идут толпой на пулеметы, на пушки, идут по трупам своих товарищей. У Карела очень так ярко это все описано, как это все происходило. Происходило, в общем, действительно, все достаточно страшно и кроваво. Но, тем не менее, они прорываются, и если обратиться к цифрам, был такой командующий 42-м армейским корпусом, 2-м окруженным, Матен Клод, и он написал доклад о том, сколько, собственно, пробилось, сколько осталось. Так вот, по его данным, прорвались 27 703 человека немцев и 1063 хиви, то есть добровольных помощников.
Ну, половина, грубо говоря.
Это еще не все. Еще 7496 человек раненых принял деблокирующий 3-й танковый корпус. Это уже 36 тысяч человек. И еще 4600 человек раненых были эвакуированы самолетами. В итоге нам предлагается цифра 40 423 человека, которые, собственно,
вышли из этого котла, да?
Собственно, сумели вырваться, и остается примерно 19 тысяч на погибших или взятых плен. Собственно, первая советская цифра по числу взятых плен 11 тысяч человек, она
близко
не оспаривается. Вот Стерлинг Франксон эта цифра, по крайней мере, не оспаривает. Хотя можно говорить о том, что доклад был составлен по горячим следам. Он, несомненно, имел некий пропагандистский характер, потому что сразу после деблокирования вызвали и командующего деблокирующей группировкой, и, собственно, например, Леон Дегреля, командующего бригадой Волонии, и Гилля, командира «Викинга». Всех вызвали награждать. Штемерман награждать было невозможно, потому что он погиб при прорыве. Собственно, вот эти вот людские волны прорыва, он оказался среди них и по имеющимся данным попал под удар «Катюш». И, собственно, советские газеты обошла фотография трупа Штемермана.
Да, это знаменитый снимок.
Алексей, такой вопрос. Значит, насколько, опять же, известно, Штемерману был предъявлен ультиматум.
Да,
нашей
да.
стороной на сдачу. Да,
да, на сдачу.
То есть, фактически, это повторение в какой-то степени Сталинграда. Но он не повторил подвиг, уж там, не знаю, в кавычках, не в кавычках, Паулюса и не сдался.
Ну, собственно...
И ультиматум он отверг.
Ну, собственно, Паулюс тоже отверг ультиматум. Ультиматум подавался перед операцией «Кольцо». Это было, если не ошибаюсь, 8 января 43-го года. Паулюсу
предложили... Но это был про Сталинград сейчас говорю.
Да, ультиматум. Соответственно, в Сталинграде Паулюс ультиматум отверг, продолжил сражаться и погиб. Ну, собственно, армия его погибла, он сам попал в плен. Да. Да. А в случае со Штемерманом он точно так же проигнорировал ультиматум. продолжил сражаться, но вырвался. Это пример, когда, собственно, вот если нагнать толпу танковых дивизий, деблокировать можно. Для сравнения, Сталинград пытались деблокировать всего 3 танковых дивизии.
Ну, явно недостаточно.
Да, явно недостаточно, учитывая, что они были не в лучшей форме. И, собственно, у немцев тогда не было вот этой вот кулака из тигров и пантер, так называемая группа Бёке.
И при этом Штеверман еще советовался с Манштейном, да?
Естественно, шли радиопереговоры постоянно, и ему дали приказ, вот, во-первых, сначала отойти от Днепра, поскольку стало понятно, что вот эта вот идея удара, удержания плацдарма, она вся уже себя исчерпала. Ему сказали, отходи от Днепра, котел сжимался, можно сказать, в точку. И затем вот эта вот плотная группа пошла на прорыв.
А какая была ширина коридора, вот, который они прорвали?
Значит, расстояние, длина 10 километров, а ширина... Ну, тут сложно сказать, потому что несколько дивизий выходило разными путями. Можно сказать, что это на уровне 3-5 километров.
То есть это была дырочка, фактически.
Одна дырочка или все-таки они несколько
пройдут? Скажем так, «Викинг» шел одним путем, пехотная дивизия другим путем. Так что было несколько дорог, которые находились под постоянным там артобстрелом, ударами авиации, но каждый шел, в общем, своим путем. Вот для сравнения, «Викинг» перед прорывом имел 11,5 тысяч человек, пробились из него 8253 человека.
Ну, это достаточно хорошее.
Да. Но не будем забывать, что все же это, во-первых, моторизованная часть, которая как сохраняла подвижность, а во-вторых, они побросали всю технику.
То вот есть, естественно... Я как раз хотел спросить, они действительно бросили?
Техники,
да.
После всего, да, и немцы сами признают, что там всю технику практически оставили.
Да, всю тяжелую технику побросали. И
а почему?
Ну. Во-первых, горючее кончилось, потому что после того, как потерян был аэродром, снабжение по воздуху прекратилось, поставки горючего прекратились, собственно, у танков была возможность только на небольшой бросок, после этого их просто бросали.
Понятно, потому что несколько непонятно мне всегда было, почему, имея энное количество тигров и пантер, не используют их по назначению. Отсутствие бензина все ставит на свои места.
Но отсутствие бензина – это у «Викинга». Те дивизии, которые стояли снаружи, это лейбштандарт Адольф Гитлер, 1-я танковая дивизия, 16-я танковая дивизия, 17-я танковая дивизия. В общем, список можно продолжать довольно долго, поверьте. Они все топливо имели, они пробивались. Пробивали всеми силами, в общем-то, и учитывая, что у СССР тогда был Т-34-76 у Красной Армии, никаких Т-34-85 не было, то «Пантеры» и «Тигры» – это был очень серьезный аргумент. Хотя есть некие там, можно сказать, отдельные свидетельства о том, что там впервые были применены ИСы, танки ИС-2. Но, тем не менее, это пока, я не могу сказать, что находит подтверждение документа.
На уровне гипотезы.
Да, что они были на Первом Украинском фронте, но были. Что они там применялись именно там, это под большой вопрос.
Итак, мы ведем программу «Цена победы», обсуждаем тему «Первые сражения 44-го года» и обсуждаем с нашим сегодняшним гостем Алексеем Исаевым. А продолжим мы это обсуждение через несколько минут после короткого выпуска новостей и рекламы на телеканале RTVI и радиостанции «Эхо Москвы».
Программа «Цена победы».